С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Новости последних дней президентской кампании в США. Финансовый кризис и отпускные планы россиян. 90 лет независимой Чехословакии. Считают ли себя нынешние чехи наследниками Первой Республики? Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Начнем с российской темы, связанной с экономическим кризисом. Повлиял ли он на то, как россияне проводят отпуск и ежедневный досуг? Туроператоры сообщают о снижении спроса на турпоездки за рубеж на 15-40% и опасаются кризиса после Нового года. Цены на основных туристических направлениях заметно выросли. Высока и стоимость театральных билетов. Многим родителям приходится отказываться от традиционных походов с детьми в театр во время школьных каникул. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Вероника Баде.
По свидетельству туроператоров, снижение спроса на поездки наблюдается по многим направлениям. Некоторые эксперты прогнозируют провал прежде всего самых дорогих, таких как экзотика и горные лыжи. Президент компании «Натали Турс» Владимир Воробьев отметил в интервью газете «Ведомости», что в последние две недели продажи на ближайшие даты и на Новый год упали на 30-40%, причем не только в России. У европейских фирм те же проблемы. Владимир Воробьев считает, что после 20 января могут начаться разорения компании, так как некоторые туроператоры не один год работают в минус, однако за счет наращивания оборотов им удавалось оставаться на плаву. Многие россияне в растерянности покупать тур или ждать, пока он снова подешевеет. Екатерина Махотина каждый год с семьей ездит на Новый год в Юго-Восточную Азию, но в этом году пока не решается оплачивать тур.
Цены на туры значительно выросли, где-то на 30-40%. Ну вот, например, если взять отель во Вьетнаме, в котором отдыхали, цена увеличилась где-то в два раза. $5000 на человека. Это очень дорого. Я позвонила в агентство, и менеджер порекомендовал подождать. Возможно, цены упадут, потому что многие отказываются из-за финансовых проблем. Многие ездят в кредиты, многим просто не подтвердили кредит.
Прокомментировать ситуацию я попросила Ирину Тюрину, пресс-секретаря Российского союза туриндустрии.
Вы знаете, нельзя сказать однозначно, что ситуация уже изменилась. Во всяком случае, картина очень размытая, и мнения очень разные существуют. Туры пока продаются, и неплохо, но есть какие-то направления, которые несколько, так сказать, проседают по спросу. А вот связано ли это с кризисом, или, может быть, с тем, что пока только октябрь, а у нас народ, как известно, любит в последнюю минуту все делать, может быть, ноябрь покажет нормальный спрос, а может быть и нет. Вот туроператоры, кстати, тоже очень хотели бы это знать.
А какие это направления?
Например, вот туроператоры, которые продают альпийские горнолыжные туры, они говорят, что у них спрос хороший, нормальный, и некоторые даже говорят, что выше, чем в прошлом году в это же время. А, например, балканские направления, там отмечается снижение спроса. Там Египет продается очень неплохо, а Таиланд провалился совершенно. Почему он провалился? Может быть, это связано с политической ситуацией, которая долго нагнеталась, и это, так сказать, последствия. А может быть, потому что Таиланд подорожал минимум на $300 и уже, так сказать, перестал быть достаточно доступным направлением.
А в целом на сколько выросли цены?
Зимние цены выросли процентов на 30, но, опять же, это никак не связано с кризисом. Просто это вот очередное повышение, прежде всего, связанное со стоимостью авиаперевозки. Просто подорожала перевозка, и там на некоторых направлениях подорожали отели. Это нормальное, так сказать, зимнее подорожание турпродукта. Я так бы сформулировала ситуацию. Туроператоры находятся в тревожном ожидании, а спрос такой настороженно активный.
А ваш прогноз, как отразится вот вся эта ситуация на отдыхе россиян, в частности, на отдыхе эконом-класса?
Не могу я прогнозировать. Мнения, повторю, очень разные. Некоторые считают, что прежде всего просядет спрос среднего класса, как это было в 98 году, и будут востребованы дорогие и дешевые туры. И даже некоторые туроператоры всерьез рассматривают возможность перемены квоты выкупленных мест в отелях. То есть дорогие отели поменять на дешевые. Это одно мнение. Другое мнение, что прежде всего провалятся именно дешевые и дорогие туры, а средний класс будет нормально покупать и ехать. Потому что люди хорошего достатка, которые имеют деньги, которые покупают дорогие туры, они, допустим, побоятся уезжать сейчас на отдых, потому что им надо будет все время контролировать ситуацию. Они, как правило, это люди бизнеса, да? А дешевые туры провалятся, потому что у людей нет денег. А при этом люди среднего класса, у которых есть какое-то количество денег, но не катастрофическое для того, чтобы их потерять в кризисе, они по-прежнему поедут отдыхать.
Впрочем, помимо отпуска существует еще и ежедневный досуг. Через неделю начинаются школьные каникулы. В этом году многим родителям родителям придется отказаться от традиционных походов с детьми в театр. Цены на билеты непомерно высоки. Чувствуете ли вы влияние экономического кризиса? Такой вопрос я задала Борису Голдовскому, заместителю директора Государственного академического театра кукол имени Образцова.
Если говорить о ценах на билеты, то они как были у нас в начале сентября от 200 где-то рублей до 600, там, на премьерные спектакли, они так и остались. И зрителей, я не сказал бы, чтобы стало меньше, так же, как и раньше, на спектаклях и на детских, и на взрослых у нас почти всегда аншлаги.
Но ведь вам тоже приходится время от времени повышать цену на билеты. С чем это связано?
Ну, жизнь становится дороже, и, условно говоря, если в кинотеатре билет стоит порядка, там, 200 рублей, а в кинотеатре, наверное, все, что нужно, это включить аппарат и выключить свет в зрительном зале, то у нас спектакль, над которым работает много людей, и не только актеров, но и технический персонал. Было бы странно, если бы билеты на спектакль в крупнейшем в мире театр стоили дешевле, чем билеты в среднем кинотеатре.
А есть ли у вас в театре какие-то специальные социальные программы, скажем, для малоимущих?
Ну, они были всегда, и они есть сейчас. Год порядка 30 спектаклей мы даем для детских домов и для малообеспеченных семей. У нас проходит множество, у нас же крупнейший музей театральных кукол. Большое количество экскурсий проходит таких, скажем, шефских для, ну, людей пожилых, малообеспеченных, либо, опять-таки, для детей из малообеспеченных семей или детских домов.
Итак, Борис Голдовский, замдиректора театра кукол имени Образцова, считает, что экономический кризис на работу театра пока не повлиял. А вот родители особенно сильно почувствовали повышение цен именно в самое последнее время, говорит Наталья Швырева, мать 9-летней девочки.
Мы с Катериной очень часто ходили в театр, особенно в выходные, каникулы и так далее. Я старалась ее выводить. Но в этот раз, если честно, я не смогла пойти с ней в цирк, куда она очень любит ходить, потому что цены более-менее на хорошие места, откуда можно было все видеть, достигают таких сумм. 1200 на одного. Если пойти вдвоем, ну, это как-то очень накладно получается. Также вот в мюзикл мы хотели, я его на детский мюзикл хотела отвезти, но там опять цены уже 1500. И уже пойти вдвоем, а то если втроем с племянницей, то это уже просто нереально. Но это катастрофа. Потому что я считаю, что ребенок должен развиваться, получать духовную пищу, ходить на выставки, театры, чтобы ребенок был всесторонне развит. А так получается, что мы ограничиваем его в духовном.
Чтобы не было причины высоких цен на театральные билеты, трудно предположить, что эти цены в ближайшее время в условиях экономического кризиса будут снижаться. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут и на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Коллегия присяжных приступила к вынесению вердикта по делу об убийстве первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Верховный суд России признал незаконным продление срока ареста до 15 декабря генерала госнаркоконтроля Александра Бульбова. В Москве сегодня простились с Муслимом Магомаевым. В Новосибирской области задержан лидер религиозной секты Ашрам Шамбала Константин Руднев. Отказ Грузии от участия в международных консультациях в Женеве – вызов тем, кто заботится о безопасности в регионе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Блок Юлии Тимошенко отозвал иск к президенту Украины Виктору Ющенко, оспаривающий указ о назначении досрочных парламентских выборов. В городе Мосул на севере Ирака убиты 4 полицейских, еще 4 ранены. Китай поддержал присоединение России ко Всемирной торговой организации, заявил премьер Госсовета Вэн Цзябао на российско-китайском экономическом форуме в Москве. Эти и другие новости, наши аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Продолжим разговор об украинских политических новостях. На Украине парламент сегодня голосует по ряду антикризисных законопроектов, предложенных правительством Юлии Тимошенко. От принятия этих мер зависит получение кредита Международного валютного фонда. Голосование проходит прямо сейчас. О том, что происходило накануне его, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Международный валютный фонд готов выделить Украине кредит в 16,5 миллиардов долларов сроком на один год. Однако окончательное решение МВФ зависит от принятия депутатами Верховной Рады антикризисной программы, которая должна предусматривать и реформирование банковской системы. В понедельник руководителям парламентских фракций так и не удалось договориться о едином антикризисном законопроекте. Кроме правительственного, на рассмотрение депутатов было предложено еще 5 документов, направленных на преодоление последствий мирового финансового кризиса. Вот что по этому поводу сказал лидер украинских коммунистов Петр Симоненко. Сейчас пока еще представители крупного капитала думают только о своих банковских счетах, а не о государстве. И это, к сожалению, дает мне основание утверждать, что не будет проголосован соответствующий проект закона. Оппозиционная партия регионов заявила, что антикризисные предложения Кабинета министров имеют лоббистский характер и могут только углубить финансовый кризис. По словам заместителя главы парламентской фракции регионалов Александра Ефремова, не только его партия, но и многие инвесторы не доверяют правительству Юлии Тимошенко.
Главной причиной инвесторы считают по выводу своих капиталов из Украины – это потеря доверия к правительству в нашем государстве. Наверное, в этом кроется вся глубина тех проблем, которые сегодня есть в Верховном Совете.
Между тем, спикер парламента Арсений Яценюк намерен предложить свой антикризисный законопроект и надеется, что именно он будет поддержан большинством депутатов. Глобальный финансовый кризис ударил не только по банковской системе Украины, но и по ряду ее отраслей экономики. Больше других пострадали украинские металлурги, говорит руководитель киевского офиса российской инвестиционной компании «Тройка Диалог» Олег Шейко.
Металл является очень важной составляющей экономики, особенно экспорт. Не то, что происходит падение спроса на украинский металл, просто его вообще нет. Украинский металл не конкурентоспособен. И еще что очень важно, это то, что проблема гривны и доверия населения к Центральному банку и банковской системе, она очень важна. Если нет доверия, инвесторы убегают, голосуют ногами.
Из-за укрепления доллара с начала месяца украинская национальная валюта обесценилась почти на 20%. Нынешний политический кризис на Украине, связанный с досрочными парламентскими выборами, как подчеркивают многие эксперты, только ухудшает финансовое и экономическое положение страны. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит грузинская политическая тема. В штаб-квартире «Радио Свобода» прошел брифинг министра иностранных дел Грузии Эке Тхишелашвили. На нем побывал мой коллега Андрей Шароградский. Сейчас он в студии «Свободы». Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что брифинг состоялся на следующий день после того, как президент Грузии Михаил Саакашвили принял отставку премьер-министра, однако надо сказать, что правительство продолжает выполнять свои обязанности, и министр иностранных дел Грузии предстал именно как министр иностранных дел. Она говорила о ситуации на Кавказе, о взаимоотношениях с Россией, и следует отметить, что по мнению главы внешнеполитического ведомства Грузии, страна вышла из кризиса, который случился в августе, укрепив свои международные позиции. Она прежде всего отметила, что в течение долгого времени, начиная с весны этого года, грузинское руководство предупреждало о том, что Россия готовит провокации, что оно может, что руководство России может зайти очень далеко вот в этом конфликте с Грузией, о том, что есть распоряжение об установлении прямых связей с самопровозглашенными республиками, еще, которое было принято задолго до начала непосредственно вооруженного конфликта, то есть речь могла уже тогда идти о признании независимости этих самопровозглашенных республик Москвой, и вот Тбилиси неоднократно предупреждал своих западных партнеров, что такое может произойти, и наталкивался на скепсис, однако события августа-сентября этого года показали, что грузинское руководство было право, и по мнению министра иностранных дел Грузии, сейчас страны Запада, прежде всего стран Европейского Союза и Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты гораздо более внимательно прислушиваются к тому, что говорит Тбилиси по поводу российской политики на Кавказе.
Ну, это грузинское отношение, грузинская позиция в отношении России известна. Здесь, судя по всему, министр иностранных дел не сказал ничего нового. Но вот что касается, собственно, Кавказского региона, вот как обрисованы отношения России со всем Кавказом, не только с Грузией?
Да, прозвучал довольно интересный вопрос, который касался взаимоотношений России как с Грузией, так и с другими странами региона. Речь прежде всего, конечно же, идет об Армении и об Азербайджане. Министр иностранных дел Грузия объяснила довольно агрессивную политику Москвы в ее формулировке по отношению к Грузии тем, что именно в Грузии были предприняты конкретные шаги, отличавшиеся от риторики, в смысле реформы государства, в смысле установления более тесных связей с Западом, что в Москве было, по ее мнению, расценено как попытка выхода из-под влияния России, а Россия, опять же, по мнению грузинского министра, беспрерывно добивается именно включения Грузии в состав тех стран, которые полностью находятся под влиянием Москвы. Москва хочет манипулировать руководством этих стран. Вот в данном случае, по словам министра, Грузия предприняла решительные шаги в смысле модернизации, в смысле реформ, и это очень не понравилось в Москве. Ну и кроме того, конечно же, был упомянут и энергетический фактор. Речь идет о попытках альтернативного энергоснабжение разных стран, и то, чему Москва, по мнению грузинского министра, очень активно препятствует.
Спасибо, Андрей. Мой коллега Андрей Шароградский, который побывал в штаб-квартире «Радио Свобода» на встрече с министром иностранных дел Грузии Эке Тхешелашвили. Продолжим международные темы. О последних днях президентской кампании в США поговорим в рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
Экономический кризис стал основной темой предвыборного противостояния Барака Обамы и Джона Маккейна в последнюю неделю президентской кампании, рассказывает Ян Рунов. Через неделю Америка станет другой, заявил кандидат в президенты сенатор-демократ Барак Обама, выступая перед избирателями в штате Огайо. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, тоже выступая в Огайо, обещал в случае избрания быстро принять меры для восстановления доверия к фондовому рынку, для создания рабочих мест, для сохранения домов тем, кто оказался на грани их потери из-за долгов. Штат Огайо выбран обоими кандидатами для своих заключительных программных выступлений не случайно. Со времен Джона Кеннеди ни один демократ не мог победить на президентских выборах без победы в Огайо. И ни один республиканец не попадал в Белый дом, не победив в этом штате. Тема экономического кризиса и поиска выхода из него доминирует в борьбе кандидатов, потому что она больше всего волнует избирателей. И Обама, и Маккейн обещают восстановить экономику. Насколько правительство в силах выполнить такое обещание? Научный сотрудник Вашингтонского исследовательского института экономики и налогообложения Майкл Скайлер ответил. Вопрос не столько в том, что президент обладает или не обладает достаточной властью над экономикой, сколько в том, может ли он побудить граждан работать больше, чтобы зарабатывать больше, больше откладывать на будущее и инвестировать больше и разумнее. Инструмент для стимулирования в этом направлении у обеих ветвей власти, законодательной и исполнительной, имеется. Это его налоговая политика. Но вера в то, что президент силой указов в состоянии вывести страну из экономического кризиса, не имеет оснований. Даже наоборот, когда политические лидеры получают слишком большую власть, они своими действиями часто наносят экономике еще больший вред. Например, мыльный пузырь в секторе недвижимости возник у нас по вине правительства, которое заставляло банки предоставлять ипотечные займы людям, независимо от их кредитоспособности. Я полагаю, что будет здоровее, если после преодоления нынешнего кризиса правительство меньше будет вмешиваться в экономические процессы, ибо слишком грубое вмешательство приносит больше вреда, чем пользы. Эту мысль Майкла Скалера из Вашингтонского исследовательского института экономики и налогообложения подтверждает экономический советник Маккейна Карли Фьорина, которая управляла компанией Хьюлетт-Паккард. В ответ на сообщение о том, что Министерство финансов думает 5 миллиардами долларов помочь автомобильным корпорациям Chrysler и General Motors, Карли Фьорина сказала: «Не думаю, что правительство правительство способно спасти промышленность. Рассказывал Ян Рунов. Тема однополых браков, незамеченная в контексте большой президентской кампании, стала одной из самых актуальных тем предвыборной борьбы в крупнейшем штате страны Калифорнии. Дело в том, что вместе с выборами президента калифорнийцы будут решать, должен ли штат определить брак как союз мужчины и женщины. Слово Алану Давыдову.
Консервативные религиозные лидеры со всей страны не жалеют времени, красноречия и денег в поддержку проекта так называемой 8-й поправки Конституции Калифорнии, которая определит брак как союз между мужчиной и женщиной. Вопрос о принятии этой поправки по настоянию инициативных групп внесен в избирательные бюллетени, которые жители штата опустят в урны в день президентских выборов 4 ноября. Поправка нацелена на то, чтобы нейтрализовать принятое в мае этого года решение Верховного суда Калифорнии о легализации однополых браков, в результате которой в штате уже официально зарегистрированы тысячи гомосексуальных брачных союзов. Голосование по аналогичным поправкам состоится в день выборов также в Аризоне и во Флориде. Однако религиозные консерваторы рассматривают кампанию в Калифорнии как критически важный рубеж обороны. Они предупреждают о том, что если поправка не будет одобрена, то всю страну ждет необратимый подрыв семейных и культурных устоев. Они ссылаются на важную роль Калифорнии в установлении культурных тенденций в стране и даже в мире. Если не добиться запрета на однополые браки здесь, говорят они, то этого и подавно не удастся сделать в других местах. Группы в защиту геев и лесбиянок настаивают на том, что проблема однополых браков классическая из разряда проблем защиты гражданских и человеческих прав. Примечательно, что дискуссия по данной проблеме расколола консервативные и либеральные религиозные общины в штате. В двусмысленную ситуацию попали афроамериканские проповедники. Хотя многие из них уверены, что однополые браки и несанкционированные Библии грозят стабильности института традиционной семьи, далеко не все стремятся выступать против таких браков, говорит Дебра Джонсон, настоятельница духовной миссии внутреннего света в калифорнийском городе Соквелли. Хотя к однополым бракам разные люди относятся по-разному, я склоняюсь к тому, что голосовать за 8-ю поправку нельзя. Она может стать опасным прецедентом подавления меньшинства большинством. У борьбы вокруг 8-й поправки есть еще один аспект. С момента разрешения на однополые браки в Калифорнии зарегистрировано 11 тысяч пар гомосексуалистов. Грозит ли этим бракам делегализация, если поправка все же будет принята? Говорит Джесси Чоппер, профессор права Университета Калифорнии в Беркли. На этот вопрос с полной определенностью ответить невозможно. Я не исключаю, что сторонники однополых браков в случае принятия поправки будут настаивать на том, чтобы она не имела обратной силы в отношении гомосексуальных пар, оформивших брак в период между постановлением Верховного суда и возможным введением поправки в действие. И сторонники, и противники 8-й поправки сходятся в том, что ее принятие или провал станет переломным моментом в дальнейшей эволюции института брака в Соединенных Штатах.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А разговор о последних днях президентской кампании в США мы продолжим в итоговом выпуске программы «Время свободы». В эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Коллегия присяжных приступила к вынесению вердикта по делу об убийстве первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. В числе подсудимых банкир Алексей Френкель, которого следствие считает организатором убийства. Верховный суд России признал незаконным продление срока ареста до 15 декабря генерала госнаркоконтроля Александра Бульбова. Генерал был задержан в октябре прошлого года по обвинению во взяточничестве и незаконном прослушивании телефонных разговоров. В Новосибирской области задержан лидер крупной религиозной секты Ашрам Шамбала Константин Руднев. Спецназ взял штурмом штаб-квартиру секты и освободил нескольких человек, числившихся пропавшими без вести. В Москве сегодня простились с певцом Муслимом Магомаевым. Он умер в субботу на 67-м году жизни после продолжительной болезни. Блог Юлии Тимошенко отозвал иск президента Украины Виктора Ющенко, оспаривающий указ о назначении досрочных парламентских выборов. В городе Мосул на севере Ирака убиты 4 полицейских, еще 4 ранены. Сотрудники полиции были обстреляны из проезжавшего автомобиля. Китай поддерживает присоединение России ко Всемирной торговой организации, заявил премьер Госсовета Вэнь Цзябао на российско-китайском экономическом форуме в Москве. Ведущие мировые интернет-компании пришли к взаимному согласию о введении так называемого всеобщего кодекса поведения в сети. Отказ Грузии от участия в международных консультациях в Женеве – вызов тем, кто заботится о безопасности в регионе. Так заявил глава МИД России Сергей Лавров. Тбилиси отказывается участвовать в переговорах, запланированных на 18 ноября, если на них будет присутствовать делегации Абхазии и Южной Осетии. Москва считает, что обсуждать проблемы региона без участия Сухуми и Цхинвали невозможно. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одна новость. Сегодня в Центральной избирательной комиссии России подводили итоги эксперимента, прошедшего в единый день голосования 12 октября в одном из российских регионов. Тогда в Новомосковске, Тульской области на ряде участков было проведено интернет-голосование, рассказывает наш корреспондент Данила Гальперович.
Опыт голосования на выборах в интернете признан позитивным и будет закреплен. В следующий большой день региональных выборов, который наступит 1 марта будущего года, Центризбирком России проведет эксперимент по электронному голосованию через интернет на труднодоступных участках нескольких регионов. В интервью «Радио Свобода» председатель Центризбиркома Владимир Чуров заявил, что эксперимент в Новомосковске оправдал себя.
Это был эксперимент, приближенный к реальности, и основная его цель была как раз и проверить готовность российского избирателя к такой форме голосования. Речь не идет о том, что голосование с использованием коммуникативной сети интернет станет единственно возможным. Это один из способов голосования, который должен применяться там, где это возможно и выгодно экономически. Мы проверили готовность, и она оказалась выше, чем мы ожидали. Мы ожидали, что в эксперименте примет участие не более 10% от списочного состава избирателей этого округа. Приняло участие 25%, или 62% от всех пришедших голосовать. При этом оказалось, что подавляющее большинство во всех возрастных группах, естественно, пик интереса и пик доверия среди молодых избирателей, 18, 24, 24 и 30 в этих возрастных группах, но выше ожидавшегося оказался интерес и доверие среди старшей возрастной группы. Тоже доверяют более половины по итогам эксперимента.
Владимир Чуров допускает, что 1 марта будущего года на некоторых участках будет проведен не просто эксперимент, а, как он говорит, полноценное интернет-голосование. Но коллега Владимира Чурова, член Центризбиркома от Компартии России Евгений Калюшин, уверен, что интернет-голосование подвержено влиянию административного ресурса больше, чем голосование бюллетенями.
Я думаю, что в ближайшем будущем за рамки эксперимента это дело не выйдет. Потому что не проработаны юридические вопросы. Главный вопрос – тайна голосования. Как ее обеспечить? И, во-вторых, это дорогое дело, удовольствие дорогое. Что касается властей, то власть всегда заинтересована сохранить свою власть. Поэтому возможности для манипулирования при интернет-голосовании увеличиваются по сравнению с бумажным голосованием, на мой взгляд. Но потому что при бумажном голосовании более-менее виден этот процесс, можно как-то контролировать, если контролеров допустили. А здесь все это можно делать за кадром, и люди будут присутствовать, но они не будут понимать, что происходит.
Так или иначе, скептики говорят, что пока в России важно не то, каким способом голосуют избиратели, а то, кто и каким способом эти голоса считает. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях. О последних событиях в мире высоких технологий расскажет Владимир Губайловский.
Президент Российской ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров считает, что российский сегмент интернета необходимо защитить от остальной части всемирной сети. Для этого предлагается организовать специальный шлюз, через который будет передаваться информация с международных серверов. О создании подобных шлюзов в мире рассказывает Дмитрий Морозов.
На сегодняшний день подобного рода шлюзы созданы в Китае и Сингапуре. В Китае проект называется «Великая китайская огненная стена». Он включает в себя сотни тысяч серверов, которые получают информацию от международных сайтов и ее фильтруют. По оценке экспертов, стоимость этой великой стены – $800 миллионов. Российский проект будет стоить не намного меньше.
Новости коротко. Согласно прогнозу аналитической компании ABI Research, к 2013 году более 300 тысяч базовых станций мобильной связи будут использовать солнечные батареи для получения энергии. Большинство базовых станций будет использовать в дополнение к солнечным батареям дизельные генераторы или электросети, но 40 тысяч станций полностью перейдут на питание от солнечных батарей. Первая базовая станция на солнечной энергии введена в эксплуатацию индонезийским сотовым оператором Telkomsel. Министры внутренних дел стран Евросоюза одобрили предложение Еврокомиссии, которое предусматривает выделение 55 миллионов евро на обеспечение безопасности сети. Эти средства пойдут на разработку технологии отслеживания в интернете тех, кто размещает контент, несущий угрозу безопасности пользователей, особенно детей. Социальные сети MySpace и Facebook уже продемонстрировали свои системы защиты пользователей и выявления нарушителей. В Токийском университете прошла презентация робота-домохозяйки. Робот-андроид постирал рубашку в стиральной машине и вымыл пол шваброй. Разработчики назвали андроида первым шагом по развитию роботов-помощников для поддержки стареющего населения. Робот познает окружающую среду с помощью сенсоров и телекамер и создает ее трехмерную цифровую модель. Он может оценить успешность своих действий, чтобы в случае неудачи попробовать еще раз. По словам создателей, такие роботы войдут в обиход через 10 лет и будут стоить как недорогой автомобиль.
Владимир Губайловский, панорама новостей высоких технологий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Сегодня исполнилось 90 лет провозглашения независимости Чехословакии. Новое государство появилось в самом конце Первой мировой войны и стало результатом распада одной из империй, потерпевших в ней поражение – Австро-Венгерской. Независимость Чехословакии была признана позже, на Версальской мирной конференции. Первым ее президентом стал известный историк и публицист профессор Томаш Гарик Масарик. Так называемая Первая Чехословацкая республика просуществовала до 1939 года, когда страна была оккупирована гитлеровской Германией. После войны в Чехословакии установился коммунистический режим, павший в результате бархатной революции 1989 года. За крахом коммунизма последовал и распад на Чехию и Словакию. Насколько население и политики сегодняшней Чешской Республики чувствуют себя продолжателями дела президента Масарика и Первой Республики? Я спросил об этом обозревателя Радио Свобода, специалиста по чешской политике Ефима Фиштейна. Напомню, рубрика «Мировая политика».
Чешская общественность ощущает себя на 100% преемницей Чехословакии, потому что Чехословакия стала воплощением чаяний чехов, а может быть и словаков, в данном случае мы можем объединить эти два народа, на протяжении многих столетий. Оба народа чувствовали свою родственную связь, как и другие, кстати, славянские народы, жившие на территории Австро-Венгрии. И не случайно чешский лидер Томаш Масарик и словацкий генерал Ростислав Штефаник объединили свои силы в борьбе за независимость единого чехословацкого государства. Вначале они даже пытались создать нечто вроде чехословацкого национальной общности. Если вы помните, в Советском Союзе было такое понятие «советская национальная общность», нечто новое. Но чехословацкой общности создать не удалось. Не только языки двух народов, но и пути их политические со временем разошлись. Тем не менее, разница в восприятии Чехословакии, созданной 90 лет назад между чехами и словаками, достаточно серьезна. В то время как чехи, повторяю, считают свою нынешнюю республику полным продолжением, абсолютным продолжением Чехословакии со всеми ее политическими традициями, демократическими навыками, ориентацией и так далее. Словакия относится несколько более сдержанно к этой формации.
Чехословацкое государство, как одно из национальных государств, которые возникли на обломках империи, распавшихся и потерпевших поражение в Первой мировой войне, таких государств было много. Это и Латвия, и Эстония, и Литва, и Финляндия, и Польша, и множество других, было государством по типу своим национальным. Хотя там было два народа, да, Чехословакия, Чехословакия, но тем не менее. Сама концепция была национального государства. Вот насколько сегодняшняя Чешская Республика является государством национальным, продолжающим вот именно эти традиции?
Чехословакия действительно ощущала себя государством национальным, поскольку, повторяю, в то время, во время, когда словацкий народ еще не окончательно осознал себя как нация, в то время действительно существовала иллюзия национального бытия, если хотите, чехословацкого, или даже многие в то время еще говорили чехославянского народа, которого впоследствии, как оказалось, так и не получилось. Тем не менее, нужно отметить, что в тогдашнюю Чехословакию не входили только эти два народа. Они были, может быть, государствообразующими, но это было по-настоящему многонациональное государство. Огромное трехмиллионное немецкое меньшинство, огромное многосоттысячное русинское меньшинство, которое находилось тогда на территории, именовавшемся Подкарпатская Русь. Входили туда, кстати, поляки в значительном количестве, тоже несколько сот тысяч человек, и венгры, которые населяли тогда Южную Словакию, а до создания государства это называлось Верхней Венгрией. То есть это было по-настоящему многонациональное государство, которое, разумеется, некоторые сильные соседи воспринимали как государство лоскутное. Однако же оно исторически доказало свое право на существование, поскольку не только в межвоенный период существовало, но и после войны. Впоследствии все-таки пути двух народов разошлись, а поскольку немецкого элемента уже на территории Чехии и Словакии не было, то фактически чешское государство можно считать однородным по своему национальному составу.
Какие из сегодняшних политических сил современной Чешской Республики считают себя прямыми наследниками Масарика, идеи независимости Чехословакии и Первой Республики?
Вообще-то говоря, наследниками Масарика и, если хотите, его политических, философских воззрений считают себя практически все. Масарик является кумиром современного чешского демократического общества, поскольку Масариковская республика, Первая Чешская республика, Чехословацкая республика тогда действительно являла собой образец терпимости национальной и демократии в океане националистических, популистских и полутоталитарных или вполне тоталитарных режимов. Так что чехи с большой любовью относятся к фигуре, исторической фигуре своего первого национального президента. Но, если говорить уж совсем точно, то Масарик, по своим взглядам, был ближе к социал-демократии. Социал-демократия его ставит на свои знамена. Другие консервативные партии также имеют своих предшественников в Масариковской республике. Но, как правило, они уже или ведут свою родословную, как, скажем, католическая и христианская демократическая партия, или же они созданы уже на новой основе, на основе современных европейских политических тенденций, ближе, скажем, к британскому консервативному политическому движению, как правящая ныне гражданская демократическая партия. Но, тем не менее, можно найти аналогии в довоенной Чехословакии. Тогда была национал-демократическая партия, которая каким-то образом может считаться близкой этой партии. Собственно, в парламенте представленных гражданская, демократическая, это консервативная британского типа партия, социал-демократическая, классическая, коммунистическая, как последыш коммунистической Чехословакии, партия зеленых.
Таким образом, праздновать сегодня праздник будет вся политическая элита, для любой части спектра которой сегодняшний день является действительно днем независимости.
Без исключения, повторяю, считают день основания Чехословакии своим праздником. Чехия унаследовала не только гимн, но и флаг старой Чехословакии, поэтому о преемственности мы можем говорить с полным правом.
Я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фештейном. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Коллегия присяжных приступила к вынесению вердикта по делу об убийстве первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Верховный суд России признал незаконным продление срока ареста до 15 декабря генерала госнаркоконтроля Алексея Александра Бульбова. В Москве простились с певцом Муслимом Магомаевым. Блок Юлии Тимошенко отозвал иск к президенту Украины Виктору Ющенко, оспаривающий указ о назначении досрочных парламентских выборов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Ситуация на мировых рынках финансовых, мнение экспертов о том, как справиться с кризисом, срочные меры по поддержке финансовой системы некоторых стран в экономической панораме Ивана Трифилова.
Торги на российском рынке акций, не проводившиеся в понедельник, открылись сегодня небольшим ростом основных индексов. В пятницу основные фондовые площадки в России были закрыты досрочно из-за резкого падения котировок бумаг большинства компаний. В целом, даже по итогам таких торгов, снижение основных российских индексов составило в среднем примерно 14%. Правительство России в полной мере гарантирует банковские вклады граждан даже в случае нехватки средств у Государственного агентства по страхованию вкладов, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В октябре в стране вступил в силу закон о полном страховом возмещении частных вкладов на сумму до 700 тысяч рублей. Позднее руководитель агентства Александр Трубанов заявил, что фонд страхования сможет обеспечить выплаты вкладчикам даже в случае одновременного банкротства половины российских банков, подчеркнув, что имеет в виду только вторую часть из примерно 1120 действующих в стране кредитных организаций. В России вступил в силу закон, разрешающий Центральному банку без лицензии выступать участником торгов на фондовых биржах и совершать операции по купле-продаже облигаций и акций коммерческих компаний, определенных его советом директоров. В понедельник первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев заявил, что первые сделки на открытом рынке в рамках операции РЭПО Центральный банк может начать уже в ноябре. Вымпелком, второй по величине оператор сотовой связи в России, завершил покупку почти 50% акций компании «Евросеть», крупнейшего в стране розничного продавца сотовых телефонов. Объем сделки составил 226 миллионов долларов. Вымпелком также получил право в течение 3 лет выкупить еще 25% акций компании «Евросеть». Сейчас контрольным пакетом ее акций владеют структуры российского предпринимателя Александра Мамута. Правительство России в ближайшее время планирует принять решение о снижении пошлины на экспорт нефти, заявил вице-премьер Игорь Сечин. В понедельник вечером он обсуждал эту тему с представителями ведущих нефтяных компаний страны. Однако официально об итогах совещания ничего не сообщалось. Вместе с тем, сохранение прежнего порядка налогообложения отрасли в условиях снижения цен на нефть делает бизнес ее производителей по сути убыточным. Действующая пошлина на экспорт нефти, установленная с 1 октября, составляет более 372 долларов за тонну или почти 51 доллар за баррель. При этом текущая цена барреля российской нефти уже опустилась ниже 60 долларов, говорит аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Михаил Занозин.
На самом деле сейчас ситуация достаточно критична для всей экономики, и нефтяная отрасль не исключение, так как цены на нефть в течение осени снизились более чем на 70% и достигли вот сейчас 57 долларов, то стоимость Urals против 138 средних. В июле компании просто стало невыгодно экспортировать сырую нефть как таковую. Это складывается из экспортной пошлины, которая достигает 51 доллара на баррель, ставки НДПИ – это еще 11 долларов на баррель, и транспортные расходы – 7 долларов в среднем. Соответственно, мы можем увидеть, что остаются только некоторые сегменты розничной торговли и оптовой торговли прибыльными еще на данный момент, как на внешних, так и на внутренних рынках. Но это тоже сегмент сужается, правительство требует снижения цен на нефть. Компании нефтяных, особенно у госкомпаний, значительная долговая нагрузка, и в условиях, когда отрицательные денежные потоки, это критично.
Тем не менее, пока правительство и нефтяные компании не могут договориться о том, как часто следует изменять ставку экспортной пошлины на нефть. Представитель Министерства финансов Александр Сакович заявляет, что в очередной раз она может быть снижена с 1 декабря, как минимум до 309 долларов за тонну. Таким образом, он выступает за сохранение прежнего порядка корректировки пошлины, основанного на двухмесячном мониторинге стоимости российской нефти. В свою очередь, нефтедобывающие компании предлагают снизить ее ставку на месяц раньше, с 1 ноября, используя при расчете среднюю цену нефти за первые две недели октября. Какой порядок более выгоден отрасли? Михаил Занозин продолжает.
Более выгодно, чтобы была какая-то стабильность, потому что в текущей ситуации, когда правительство предложило изменять цену на них, например, за расчет последних 17 дней, предшествующих налоговому периоду, компании не могут даже прогнозировать, сколько им откладывать для выплат данных налогов, как будет себя вести цена на нефть. Оптимально, я думаю, чтобы это было стабильно, либо на периоде там месячного мониторинга, недельного, возможно, даже ежедневного, но постоянство требуется.
Можете ли вы прогнозировать, как действующее налогообложение нефтяных компаний и сохранение нынешних тенденций на мировом рынке нефти могут повлиять на развитие этой отрасли в России?
Ну, это будет ударом, конечно. С 98 года компания российская нефтяная индустрия показывает уверенный рост добычи углеводородов, нефти в частности. Этот год уже оказывается первым, когда будет снижение, возможно, на 0,5% снижение по России. В следующем году еще будет более резкое снижение на фоне падения цен на нефть. Выживут, пожалуй, компании, у которых лучшая ресурсная база и более высокая доля переработки. К ним можно отнести Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Сургут, крупнейшие компании. С точки зрения падения добычи, компания продолжит разрабатывать ключевые проекты, но в целом это не позволит компенсировать падение на старых месторождениях западносибирских.
Это был аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Михаил Занозин. Курс доллара на сегодня 27 рублей 35 копеек. На завтра 27.30. Евро сегодня стоит 34 рубля 8 копеек, курс на среду 34.16. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа нашей программы вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Напомню, ее ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рост курсов акций, снижение безработицы и всеобщее преуспевание обещает Джон Маккейн избирателям в случае избрания его президентом. За неделю до президентских выборов заметно отстающий, согласно результатам опросов от Барака Обамы, кандидат-республиканец уповает на магическую силу и привлекательность идеи снижения налогов. «Мы создадим миллионы рабочих мест благодаря снижению налогов, которые стимулируют экономический рост», заявил в понедельник Джон Маккейн. Перемены, которые предлагает Обама, заключаются в том, что его администрация возьмет ваши деньги и отдаст их другим. Мало того, кандидат республиканской партии окончательно отмежевывается от экономической политики президента Буша, которого он упрекает в увеличении государственных расходов. Джон Маккейн даже отвергает идею нового пакета экономического стимулирования, выдвигаемую демократами, говоря, что для того, чтобы оздоровить экономику, требуются не новые государственные траты, а сокращение расходов. То, что они называют новым пакетом экономических стимулов, в действительности представляет собой попытку разбазаривание очередных 300 миллиардов долларов, заявил Маккейн. В то время как политики пытаются воспользоваться экономическими проблемами в качестве решающего аргумента в политической борьбе, американцев беспокоит бессонница, вызванная экономическими тревогами. Она становится серьезной проблемой для многих американцев. Согласно опросу специализированной группы психологической поддержки, 92% опрошенных признались, что они не могут заснуть, просыпаются ночью, потому что не могут выбросить из головы страхи из-за внезапно накатившегося кризиса. 30% опрошенных обеспокоены резко повышающейся стоимостью жизни. Еще одна треть не знает, как они будут отдавать долги по кредитным картам. 15% предчувствуют проблемы в оплате ипотечных кредитов. И сравнительно небольшое число опрошенных, 6%, не знают, останется ли у них что на пенсионных счетах после гигантского падения на фондовых биржах. Не исключено, впрочем, что сон многих американцев вскоре улучшится, ибо одна из самых больших статей расхода – топливо – становится менее обременительной. Цены на бензин падают беспрецедентно резко. За две последние недели стоимость бензина снизилась на 13 центов, до чуть больше 60 центов за литр. Это ниже уровня годовой давности и на треть дешевле, чем лишь 3 месяца назад. И это дух-захватывающее падение не предел, говорят эксперты. Удешевление бензина все еще не соответствует уровню
падения цен на нефть, в то время как ближайшая экономическая перспектива не дает никаких поводов думать, что у американцев вернется аппетит к продолжительной езде. Может ли экономический кризис способствовать угасанию газетной индустрии? Падение интереса рекламодателей к печати поставило в последние годы под вопрос выживание нескольких крупных изданий. Но в последние месяцы к этому добавилось заметное снижение читательского интереса. Тиражи ведущих газет страны ощутимо упали в последние полгода, объявило в понедельник Бюро по контролю за тиражами, рассказывает Владимир Морозов.
Согласно отчету, тиражи 500 с лишним газет понизились более чем на 4,5%. Год назад в отчете также говорилось о сокращении тиражей, но оно было не таким заметным. На падение популярности жалуется даже такая авторитетная в США и за рубежом газета, как New York Times. За последние полгода тираж сократился здесь на 3,5% и сейчас составляет чуть больше миллиона экземпляров. Но если бизнес идет плохо, то почему Руперт Мёрдок и другие богатые люди становятся владельцами газет? На этот вопрос отвечает профессор университета штата Северная Каролина Филипп Майер.
A lot of owners of local sports teams aren't in it for the money, they're in it for the best seats in the stadium.
Многие люди покупают спортивные команды не для того, чтобы заработать еще больше денег. Они просто хотят известности, хотят сидеть на лучших местах на стадионе. А владеть газетой — это все равно, что занимать лучшие места на стадионе и оттуда наблюдать за тем, что происходит.
For a newspaper owner, it's sort of the best seat to what's going on in that town.
Понижение тиражей ведет к сокращению штатов. За полгода тираж солидной Los Angeles Times упал на 5%. И сейчас владельцы газеты сокращают 75 сотрудников. Прошлым летом здесь уже уволили 250 человек. На посвященной сокращению штатов пресс-конференции представители Los Angeles Times отказались ответить на вопрос, а сколько журналистов все еще работают в газете. На фоне всеобщего упадка совсем немного счастливых исключений. Среди крупных газет их только два. Это Wall Street Journal, тираж которой даже подрос, хотя всего на 117 экземпляров в день и составил 2 миллиона 12 тысяч. Небольшой рост, менее 1%, произошел в газете USA Today, которая в будний день продает около 2 миллионов 300 тысяч экземпляров. Но, по мнению экспертов, этот небольшой успех продлится недолго. Читатели исчезают. В поисках новостей куда дешевле и легче включить телевизор или посмотреть интернет. А без читателей газет это невозможно. В своей книге «Исчезающая газета» профессор Майер прослеживает сокращение тиражей, которое происходит в последние десятилетия, и приходит к грустному выводу. К 2043 году газеты просто вымрут, как некогда динозавры. Где тогда появится некролог, посвященный кончине последней газеты? В последнем номере или уже только на интернете?
Грустный вывод уважаемого профессора, о котором сообщил Владимир Морозов, впрочем, не оригинален. 40 лет назад знающие люди указывали на телевидение, как на могильщика газеты. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Следующий час через нескольких коротких объявлений поговорим на интересные интернет-темы, другие российские, зарубежные темы, постоянные рубрики. Теперь же через минуту оставайтесь с нами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осталось 9 рейсов, но летчики не летят. Заставить их...
Стало известно о создании нового оппозиционного движения.
3,5 года условно присудил районный суд студентов за избиение...
4 американских вертолета пересекли границу со стороны Ирака.
Уже ликвидировано производство сахара.
Бритоголовые собирались продолжить убийство чернокожих.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.